Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов, Наталья Ивановна Басовская. Добрый день.
Здравствуйте.
Еще раз с прошедшим днем рождения. Но вы загуляли, надо признать.
Да.
Наши слушатели просто вот в бешенстве, я бы сказала.
Виновата, исправлюсь.
Вот.
И сегодня начинаю.
Так. Наталья Ивановна в прямом эфире. Конечно, у нас будут розыгрыши. У нас 8 победителей получат по 3 архивных номера журнала «Дилетант» по выбору, на выбор. И путеводитель по Прибалтике серии «Оранжевый гид», «Москва-Эксмо» 2016 год. Вот он свеженький, я его показываю в сетевизоре. Ну, Прибалтика у нас сегодня не только Прибалтика, конечно. Ну и самый первый победитель у нас получит вот эту привезенную мной из Северной Польши фигурку крылатого гусара. Такую коллекционную фигурку. Есть они целый такой музей делают, да, военный музей делают такие гусары. Приблизительно того же времени. Вопрос очень простой. Наш герой, сегодняшний великий князь Витовт, 5 лет был номинальным руководителем, в том числе Московского государства. В качестве кого он был главой Московского государства? В качестве кого великий князь Витовт 5 лет был главой, юридически, кстати, между прочим, главой Московского государства? Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться, ну или аккаунт вызван, либо через интернет.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, я вам должен сказать, что поскольку в нашей программе мы уклоняемся от истории российских политических деятелей, но всегда на стыках возникают какие-то люди, которые одновременно являются главой иностранного государства, но большим игроком в истории московского или российского государства. Я решил посмотреть, провести такой экспресс-анализ, где последний раз сейчас, сегодня, может быть, упоминался литовский князь Витов. Знаете где? Сейчас будете вы смеяться. Объявление. С 8 по 21 августа исследователи ждут раскопки крепости Тягинь и башни, построенной литовским князем Витовтом на территории Херсонской области. Где Литва, где имение, а где вода, где Литва и где юг Украины. Вот куда заходил наш мальчик.
Конечно, Витовт. Годы жизни приблизительно 1350, точно даты нет, 1430, мы видим около 80 лет. И последние сведения источников о том, что да, ушел из жизни, он в очень преклонные годы для той эпохи, просто невероятно.
Глубокий старец, да.
В истории Литвы он абсолютно упоминается только с прозвищем Великий. Витовт или Витаутас. Никак иначе.
Он их Петр Первый.
Да, и это действительно. Это вторая половина 14-го, особенно 30-е годы 15-го века. Это время, когда княжество литовское, зажатое со всех сторон, теми, кто не возражал бы его включить, и номинально включаемое, больше всего, конечно, объединение, в некое объединение с Польшей, которое потом, в XVI веке, на какое-то время стало Речью Посполитой, этим необычным государством, буквально перевод того, что такое Речь Посполита, государство двух народов, попытка равноправно объединиться. Всегда это проходило очень трудно, всегда очень мучительно, но знаменателен вот этот самый 14-15 век тем, что это как раз выход не только Литвы, и нельзя только об этом говорить, а северо-западной части. Вышла вся центральная и северо-западная Европа на историческую арену тогдашнюю мировую. Если до этого там абсолютно доминировали после падения Великого Рима, абсолютно доминировали формирующаяся и сформировавшаяся Франция, Германия, очень разные, но доминирующие, Италия, на островах, конечно, роль нарастала, роль английского королевства, затем присоединилась довольно далекая, но ощутимо связанная узлами испанское королевство на Пиренейском полуострове. Это все были бесспорные лидеры. А Центральную Европу считали вообще каким-то таким диковатым краем. Ну и действительно, литовцы, а это северная, это не столько даже центральная, северо-западная Европа, это последние язычники в Европе. И это важно. Сохранилось много картинок, иконографических материалов от позднего Средневековья, где авторы совершенно не вряд ли окарикатуривая и стремясь что-то злобное сказать, изображают балтские народы, вот будущих государств, населения будущих государств Прибалтики, как дикие народы, довольно-таки очень воинственные.
В шкурах.
Да, но выглядящие почти первобытно. Вот не так гусарски, как на вашей коллекционной фигурке. На самом деле это тоже, конечно, нет. Такая доля преувеличения, абсолютной адекватности в истории вообще нет, но восприятие было таково. И потому правление Витовта, при котором роль именно литовских земель, именно литовского государства, возникшего в XIII веке, не так рано, если формирование Франции в целом, но основа ее завершается в X, в Англии в XI веке, то это XIII, это другой темп, он ближе к нашему российскому темпу. Но, в общем, но уж русские земли тоже считались областью абсолютно диких людей и довольно страшных, и ужасно далеких. Вот этот взгляд сквозь призму бывшей Западной Римской империи и западноевропейского региона, то, что надолго определило и определяет их доминирующее мышление даже сегодня западноевропейских людей. Мы привьем наши ценности всем. О, ужас, даже Востоку. Это довольно безнадежная идея. Вот есть такое у них опережающее мышление. Но на самом деле, если углядеться, 14-15 век, это Центральная и Северо-Западная Европа мощно ворвалась в общеевропейскую историю. И Витовт в этом смысле фигура очень характерная. Как у всех правителей той эпохи, а это Средневековье. И большую часть своей жизни он тоже прожил язычником. Он принял христианство почти тогда же, когда его двоюродный брат Егайло, ну, тоже поздно, это 80-е годы 14 века.
И три раза принимал разные.
Переходил туда-сюда. В этом смысле он Генрих IV Наварского напоминает. Париж стоит место, Вильнюс стоит место. Все
стоит. Смоленск стоит место.
Смоленск стоит, чтобы получше разговаривать с русскими землями. А у него были большие планы в отношении московского государства. Безусловно, большие и вообще такие не чуждые реальности. Можно и поменять веру. Конфессию, вернее, не веру. Вера христианская.
Да, да.
Он менял конфессию. Вот такой человек. И вроде бы вот такая фигура типичная. Что он делал всю свою долгую жизнь? Отражал давление врагов на Литву. Дело понятное, достойное. Вместе с тем стремился как можно больше чего-нибудь присоединить к маленьким, что случится, к маленьким литовским землям. И дрался со всякой оппозицией, боролся с заговорами. Причем тут уже методы могли быть любые. И все-таки есть в его биографии самое светлое пятно, к которому вернемся позже. Это, конечно, его роль в Грюнвальдской битве с Тевтонским орденом в 1410 году. Здесь его роль бесспорна, позитивна, заметна и не всегда оценивается, потому что формально выше считался его двоюродный брат Егайло, потому что Егайло при этом был еще и королем Польши. А Витовт королем так и не случился, хотя очень даже хотел. Итак, что можно сказать по любимому выражению Алексея Алексеевича о нашем мальчике? Ведь даже Витовт, грозный Витовт, когда-то был мальчиком. Он родился около 1350 года в Тракае. там же и умер. Потом так получилось, круг его жизни замкнулся так. Происхождение его, отец Кестутис, как пишут литовские авторы, или Кейстут, как Кейстут, принято.
Да,
в нашей историографии нам понятно Кейстут. Великий князь литовский, но правда был он великим князем, именовался, титуловался очень недолго, в 1381-82 годах. На самом деле он был просто братом более постоянного великого князя литовского, своего брата Альгерта. Кейстут был потомком, происходил из рода. Его отец был великий князь литовский Гедиминас. Это основа славы литовского правящего дома. Мать, вторая жена Кейстута по имени Берута, мать Витовта, они известны очень мало. Кроме того, что она трагически погибла, и даже детали гибели называют разные. Но одна подробность, очень любопытная, проскальзывает. Есть версия, что Берута была языческой жрицей. И это очень реально. Нам очень трудно это представить.
То есть мама у нас языческая жрица.
Видимо, так. Потому что вот как раз эта грань, выход из язычества и самых глубоко патриархальных времен, угу, к феодальной цивилизации, назовем так. Что она была языческой жрицей, которую насильно взял себе жены, а она как жрица не должна была быть ничьей женой, с этим самым Кейстутом, который в дальнейшем, вот сейчас о нем будут детали, такой отец Витовта, благородный, 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 но у каждого посредневекового благородного человека есть такие особенности, от которых только ахаешь. Итак, самое раннее, что мы знаем уже лично о Витовте, примерно в 13 лет он вынужден был вместе с Кейстутом, отцом своим, бежать от придворных заговоров, опасностей. Надо сказать, что часто мы, вот к русской истории, мы, россияне, относимся очень критично, как-то обостренно, мучительно. Часто говорим, ой, наши князья, мол, хуже всех. Вот как они враждовали друг с другом, ослепляли, убивали. Поверьте, литовские еще хлеще на очень маленькой территории, в отличие от Московского княжества. Совершенно кровавая придворная заговорческая история. И вот ему было, видимо, 13 лет, когда он вместе с отцом был вынужден бежать от придворного наметившегося переворота. Куда бежать?
Куда?
К худшим врагам. К Тевтонскому.
Подожди, там все враги. Орда враги, Москва враги, поляки враги, тевтоны враги.
Попробовал подружиться. Главврак все-таки орден.
Тогда орден.
В этот момент орден.
Понятно.
Орден был силен. Два слова об ордене. Тевтонский орден был образован в 12 веке, в 1128 году в городе Иерусалиме. Господи, где Литва, где Иерусалим? Ага. Как вы только что говорили, где это, где это. Херсон, что там Херсон, Литва, Иерусалим. Цель – помощь богатых немцев, знатных, бедным паломникам, которые идут в святые земли поклониться, а также больным. То есть благороднейшие идеи. В 1189 году сын Фридриха I Барбароссы придал император германский ордену военный характер. И с тех пор он становился все более воинственным. Их белый плащ с черным крестом был просто символом нарастающей воинственности. Во главе человек, называемый Гохмейстер. В 13 веке их резиденция перенесена в Венецию. Но там они не закрепились. И перенесли свою резиденцию в Пруссию, которую покорили огнем, мечом.
Но пруссы были тоже язычники.
Вот пруссы язычники. Родственно, этнически, может быть, балтам, предкам литовцев, отчасти и славянам. Там много споров, но очень самобытные племя пруссов. И вот там, отняв у них землю, ну, как, допустим, испанцы у аборигенов Америки, Очистили территорию и засели. И по существу этот орден создан из такими милыми задачами, задачами миротворческими, добрыми, благородными, а превращается в совершенно другое что-то. Вот грамота Фридриха II, это очень любопытный был такой правитель с романтическими наклонностями, император и поэт. Вот цитирую, для чего он орден этот поддерживает в Пруссии, насаждает его там, переселяет и поощряет. Чтобы ввести там, у пруссов, хорошие обычаи. Хорошие обычаи, значит, насильственно сделать их христианами. И законы для упрочения веры и установления благополучного мира между жителями. Такой мир мы знаем. Еще раз сравниваю с аборигенами Америки.
И они бегут туда.
Орден становится воинственным. Орден становится опасным для Литвы и для всех соседей. Но вот в состоянии критическом, и потом не раз, Витовт будет искать убежище именно там. Во-первых, рядом. А во-вторых, если договорились, что примут, то они защитят.
Рыцари.
Боже мой, ну что, если Фемистокл, патриот Афин, в V веке до новой эры, в итоге побежал таки главным врагам греков к персам. Такова эта жизнь этой эпохи. Все против всех. Итак, там они укрылись, но потом ситуация изменилась, он вместе с отцом вернулся. Мы знаем, что примерно в возрасте 18 лет он начинает участвовать в военных походах. И это его занятие становится на всю жизнь. Воевать, отвоевывать, сопротивляться завоевателям, схватить земли, которые можно схватить, это вся его жизнь. Отец Кейстут правил совместно с своим братом Альгердом. Они оба назывались как бы равноправными правителями, но на самом деле титуловался официально великим князем Альгерд. Кейстут только после его смерти на очень короткое время. Они разделили сферы.
Ну, очень дружно, кстати. Я посмотрел.
Они не воевали.
Они никогда друг на друга не вставали.
Абсолютно.
Ну, я не нашел.
Вот, казалось бы, так будет между их сыновьями, да?
Да.
Витовтом и Егайло. Нет.
Нет.
Эти были мирными. Альгерд называется великий князь. Кейстут не возражает. Альгерд выделяет Кейстуту курирование, так сказать, северо-западной частью Литвы. А это самая страшная граница.
Ну,
то есть горячие точки, Тевтонский орден. И тем не менее, между ними ни заговоров, ни кровавые битвы какой-либо. И вот Витовт участник походов Альгерда. Нескольких походов, в том числе на Москву. Начинается и здесь связь, которая все интересно, занятно, вот что ли, если можно так выразиться, в жизни Витовта. Враждебно-военные действия оплетены, эпоха такова, какими-то другими соображениями. К этому примешаются со временем династические связи, перемена конфессии и так далее. В 1376-м, ему 26 лет, он участвует в походе на Польшу. Польша – враг страшный. Кто бы мог вот здесь, в XIV веке, подумать, что они таки договорятся о совместном государстве. Потому что Польша решительно имеет шансы поглотить это маленькое княжество. Оно небольшое, этнически отличается, более как бы отсталое экономически. А у Польши больше возможности его присоединить. С 1377 года он совершает несколько самостоятельных походов, Витовт, против Тевтонского ордена. Там укрывался, туда же ходил походами и опять будет укрываться. А в 1377 в том же году...
Она за 3 года до Куликовской битвы. Просто поместим это в эту историю. Это все варится...
Острая ситуация.
Да, это все варится вот там.
Вся эта Восточная Европа, какой-то котел. Умирает Альгерд, дядюшка Витовта, и отец Кейстут проявляет что-то невиданное благородство. Начинается выражение «благородный Кейстут», «благородный отец Витовта». Он признает великим князем сына Альгерда Егайла. Вместо того, чтобы сказать, ну теперь я и все время ему помогал, да, я остался. Он признает великим князем литовским
своего племянника
Егайла, абсолютного ровесника нашего великого Витовта и его двоюродного брата. И Вообще, шаг, конечно, такой рискованный с психологической, человеческой точки зрения. А почему? А почему? И чем он лучше? И вот поплатился за это свое, так сказать,
это, конечно, это так,
так я не принято. Знаю, было ли за этим благородство. Сказать трудно. Мало ли что. Выглядит так. Он благородно признал и очень тяжко поплатился. Признав его, отдав ему великокняжеский престол, как-то ответив, наверное, на вопросы Витовта, почему так, уже в 1381-м Кейстут случайно от тайного осведомителя, служителя крестоносцев, вот какой узел, узнал, что есть тайный договор Егайла, родного племянника любимого, с орденом против Кейстута. Ну, вообще, я представляю, как он расстроился. Но расстроился деловито. Он сразу в ноябре 1381 организовал поход на Вильню, будущий Вильнюс, взял этот Вильнюс, отстранил Егайла от власти, провозгласил себя великим князем, а дальше опять взял с Егайла клятву не домогаться великокняжеского престола. Не казнил, не пытал, не заточил и отправил в дальние уделы. Это Кревский и Витебский. Ну, знакомые
уж,
места Беларуси.
Ну уж дальние, по тем...
Для них дальние,
да, для них дальние.
Поразительно. Дело в том, что эти самые клятвы на протяжении всего Средневековья фигурируют и в древней истории очень часто. Дать страшную клятву.
На Библии, если вы христиане.
Если христиане, на Библии. У греков страшная клятва перед лицом Зевса, громовержца. Ну вот, вот сейчас прямо молния метнет. Ничего не случается при нарушении этих страшных клятв. Не случается. Но люди опять дают эти клятвы. Что же отправленный Егайло? Все, вместе с клятвой отбыл. В через год, в 1382-м...
Год взятия Москвы Тахтамышем.
Хорошо.
Я просто связываю, отлично, чтобы люди понимали, что рядом, это же рядом. Отлично. Рядом Орда движется.
А главное, сейчас Тахтамыш появится.
Да.
Появится в очень интересном взаимоотношении с Витовтом. Итак, мятеж. Егайло поднимает мятеж.
Ну,
привлекает
ожидаемо
еще двух своих братьев, очень воинственных, против Кейстута. И 3 августа 1382 года, здесь-то погибель Кейстута зарыта, они встретились два литовских войска, Кейстута и клятва преступника Егайла. Тут и начался конец страшный Кейстута и, наверное, идея мщения за него, который не будет покидать Витовта, хотя он будет знать, будет вынужден с Егайло временами сближаться. Это типичные друзья-враги.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так» о великом князе литовском Витовте. После новостей мы вернемся в студию.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Я вас спросил, в каком качестве наш сегодняшний герой, литовский князь Витовт, управлял, юридически управлял русским, московским государством. И надо сказать, что он был формально регентом, потому что он был дедом малолетнего великого князя Василия II, будущего Василия Темного. Он был дедом, и, соответственно, Дмитрий Донской был дедом. Вот это у Василия II было два деда. Ну, Дмитрия Донского уже не было, он умер в 1389 году. А Витовт до своей смерти, до 30-го года, управлял формально.
Теоретически, да.
Да.
И не возражал бы сделать более реальным, если бы смог. Он свою единственную дочь, единственную...
Сейчас мы поговорим про это.
Выдал... Московию?
Единственного ребенка, я бы даже сказал.
Да, это его единственный ребенок.
Наследницу. Да? Наследницу. А наши победители, фигурку польского гусара и господи боже мой,
путеводителя
оранжевого, представители Прибалтика, и плюс по выбору три номера дилетанта получает Виктор, чей телефон заканчивается на 1-5. Остальные наши победители получают путеводитель по Прибалтике и тоже журналы. Это Елена, чей телефон заканчивается 0-4, Евгений 5-0, Олег 4-9, Георгий 1-0, Борис 8-3, Алексей 9-6 и Александр 4-3. Регентом он был.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы еще поговорим о московской истории, да, но сейчас...
А мы покинули нашего героя.
Когда папа погиб. Когда
драматический папа... момент. Да. Сейчас погибнет папа. Это было 3 августа 1382 года. Встретились два литовских войска. Заговорщик, клятвопреступник Ягайло и отец Витовта Кейстут, Витовт в войске отца, близ Вильна. Они не хотели воевать друг с другом. Вот бывали такие ситуации, когда в этих... потом все как-то обострится. И вообще в Западной Европе было острее. Французов во время гражданских войн подчас так беспощадно убивали, пока не нашелся такой Генрих Наваррский, готовый лавировать. В этот момент они вот не очень хотели воевать. Mm-hmm. И это поняли предводители. Поэтому были затеяны переговоры. Дело благое. Благородный Кейстут прибыл для переговоров к Ягайло, не наоборот.
В лагерь Ягайло.
В лагерь Ягайло. Вот все-таки у него что-то было особенное в устройстве.
У него было устройство, что он как брата считал, вот брат, вот, он никогда не воевал с Ольгердом.
Верил в кровные узы.
Да, наверное, да.
Более того, он прибыл туда вместе с женой Берутой, угу, сыном Витовтом и женой Витовта. Вот целая команда, да, по-родственному. Давайте устроим переговоры. Все они схвачены во время этих переговоров. Все заточены не в одно место, а в разные. И там, где заточен был в ужасные условия его отец и мать, вот это самое Берута и Кейстут, они были умерщвлены. Он был задушен, а ее, есть версия, утопили в реке. Вот я думаю, что тут что-то было связанное с былым язычеством. Угу. Какая-то особенная затея. Но все это бесконечно жестоко. А Витовту повезло. Он бежал, конечно, к магистру Тевтонского ордена, к мистеру, переодевшись в платье служанки жены. Вот очень плохо в моем сознании рисуется образ могучего Витовта в этом ужасном одеянии. Но это было в платье служанки жены. Жена осталась при этом в заточении. Он женой очень рискнул. Но повезло. Она уцелела, потому что Ягайло очень быстро спохватился. Я говорю, Ник, очень странные отношения. Сближение, расхождение, дружба, вражда. Поняв, что совершенно впавший в ярость Витовт молниеносно собирает войска в Жемантии, самая западная часть Литвы. Там этнически своеобразное население было, которое очень почитало Кейстута, защитившего их много лет, защищавшего их от посягновений ордена, посягательств. И потому Ягайло испугался и жену отпустил. В 1383, через год этих, после этих драматических событий, Витовт принял крещение по католическому обряду и получил имя Вигант. Но, надо сказать, под этим именем он в истории совершенно в жизни не регулировал. Это осталось в теории. И уже еще через год, драматическая жизнь, в 1384, Витовт вдруг разрывает отношения с Тевтонским орденом. До Грюнвальдской битвы, где будет разбит орден, в сущности, навсегда, еще 26 лет, он вдруг с помощью заговора делает вид, что пойдет походом там у себя на границе Литвы, устраивает пир с людьми ордена, как бы как с союзниками, на пиру они перебиты. И он захватил несколько орденских крепостей, включая Мариенбург. То есть он мог быть и коварным. Многие все-таки авторы, ну их не так много, которые о них писали, пытаются лепить два противоположных образа. Коварный, плохой Ягайло. Ну не зря же он стал королем Польши. Это вот сказывается. А Витовт, наш Витовт, все-таки лучше. Они очень похожи, эти друзья-враги. Витовт порывает не только с орденом, но и с католической церковью. Правда, всего на 2 года. В 1384 году он принимает еще раз крещение. Теперь по православному обряду. Что это? Что это? И получает имя Александр. Он наверное, вот эти планы московские, его планы, связанные с московским княжеством, подталкивают его к такому шагу, что, может быть, он своего Егайла еще как обгонит и перегонит. Потому что в своих походах, постоянных, отражая опасности, он, тем не менее, не забывает прихватывать русские, условно говоря, белорусские, украинские земли и территории. Их становится все больше и больше.
Ну, вот мне прислали, что там к середине его правления, видимо, когда он был уже великим князем, около 80% населения это были славяне. Будущие белорусы, русские и украинцы.
Он захватил русско-белорусские земли до Можайска.
Можайск это где-то вот здесь.
Ну вот, Подмосковье.
Да. Его туда скоро пойдет. Великое княжество Литовское простиралось до Можайска.
До Можайска. Да. Ходил несколько раз походами на Москву. Более того, захватил Киев, но не сделал его своей резиденцией. Смоленск, Вязьму. Вот присоединение Смоленска очень ценил, потому что это так раздвинута граница, и это такая стена против Польши. Да. Это защита от поляков. Вязьму. И ряд областей верховьев Оки. Сейчас это Калужская, ну, не в точных границах, примерной области. Калужская, Тульская, Орловская. То есть совершенно невероятно. И возвратился в 87-м году в католичество. Все-таки он этим славянским землям не принес православие. Но в моменты захвата этот человек, находящийся как бы на границе православия, должен был вызывать у них что-нибудь вроде того, что это не самое плохое. Выбор-то у них, да, был небогатый. И это огромные для маленького литовского княжества большие территории. Растет его авторитет. На самом деле успехи большие. И здесь у него находится вероятностный, очень интересный союзник. Тохтамыш.
Тот самый.
Который сжег Москву.
В 82-м.
Который русским землям нанес, конечно, огромный урон. Но был изгнан из Орды. И вот он изгнанник. И он, видя этого воинственного Витовта, идет на какие-то некие с ним, тут еще примешиваются походы Тимура Тамерлана, вообще время сумасшедшее, 14 век. Он вступает в переговоры с Витовтом как с сильным мечом, нужен меч, вот он, Витовт, человек-меч, и обещает, сохранился ярлык, сохранился документ, в котором Тохтамыш, не имевший в тот момент ничего, обещал Витовту в случае успеха их совместного похода все московские земли. То есть альтернативы европейской истории, которые на сегодня кажутся такой однозначной, такой альтернативной, линейной, она вовсе была не такая, как и всякая история.
Но Витовт выбрал другой ход, как раз о котором вы говорили.
Да. Он на самом деле выбрал ход династический. Это 1391 год. Но с Тохтамышем он попробовал совместные действия предпринять. Просто они были очень неудачные. А династический ход миролюбивый. Брак единственной дочери Софьи. У него было, у Витовта, насколько я помню, три брака. Единственный ребенок от второго брака. Это ребенок Софья, от второй жены Анны Смоленской. Вообще, надо сказать, русские княжны пользовались все большим и большим вниманием в европейской истории, в династической политике. Вот я иногда так резко называла династический товар, но на самом деле это так. Эти династические браки, особенно заключаемые с малолетними, часто были только фикцией, только политической игрой. Но Анна Смоленская оказалась не таковой. Это была реальная политическая фигура, которая старалась поставить Витовта, так сказать, употребить на пользу своему сыну Василию, грозную тень великого князя литовского. В реальности это ничего не означало, но это означало потенциальный союз. И, конечно, у Витовта порождало идею объединить и возглавить литовские и московские земли.
Тем более, что за два года до этого Дмитрий Донской умирает.
Да, и вот нужна фигура. нужна харизматичная фигура. Но это понял и Егайло.
Так.
Знаменитый наш двоюродный братец. В 1392-м, вот все на пятачке, Егайло вдруг объявил Витовта тоже великим князем литовским, но под своим верховенством.
Ну, как те, Ольгерт и Кейст.
Да, да. Из документа следует, что верховенство практически номинальное. В ответ Витовт в ближайшие 3 года еще проходит в прежних занятиях воевать, сражаться. В 1395-м овладел Смоленском и превратил Смоленск в реальное вассальное владение литовского княжества. Вот он, кажется, подбирается к московским землям. Но орденская угроза, вот тут как бы проблема выбора. Что страшнее, что хуже, что опаснее? Страшнее был орден. И я могу высказать версию того, почему. Католическая церковь, ветвь христианской церкви с 1054 года, по сравнению с православной ветвью, в политике, в своей конфессиональной политике, была гораздо более склонна к насилию, обращению всех, всего подвластного населения только в эту конфессию. Православный в этом смысле. Ну вот, ничего особенного не могу сказать, объяснить даже почему. В Византии была страшная политическая центральная власть, но церковь была ею низко подавлена. Может, поэтому православная церковь не столь тоталитарна. И вот когда народы оказывались между угрозами, то угрозу со стороны католичества, а рыцарский, тевтонский орден, духовно-рыцарский, стал очень энергичным и сильным, они воспринимали как угрозу главную. К этому выводу пришли и Егайло, и Витовт, опять сблизившись. Егайло стал привлекать своего брата, которого он назвал великим князем, к решению административных вопросов. Явно дело шло к прочному примирению, потому что орденская угроза стала неотвратимой. Дело в том, что в своих орденских землях, в этой территории бывшей Пруссии, есть специальные труды, очень интересные на эту тему. Они по-немецки деловито организовали хозяйство, торговлю. Они очень обогатились, и потому их войско отлично вооружено, энергично, есть деньги, есть средства. И есть угроза расширения этих территорий, потому что так живет вся цивилизация этой эпохи. Они развиваются экстенсивно. Больше земель, больше производителей, больше богатства. И потому принимается решение попробовать создать некую коалицию, некое объединение славянских народов любой конфессии. И католическая — это Польша. И тех, кто поддержит с какими-то нюансами. Ну, есть версия, что лично Ян Жижка в числе чешских добровольцев принял участие. Это этнический лозунг, это лозунг против жесткой тоталитарности ордена. И это неприязнь к ордену, который стал зловещим. Былые идеи бедности, помощи бедным, болящим, давно забыты. Появилось много фигур в верхушке ордена, нарушающих все эти обеты, принципы, заветы. Человек слаб, он многое нарушает. Но когда попирается что-то очень главное, у людей вырастает протест. Протест против орденской верхушки, ведущие себя как хищники, под лозунгами былыми благотворительной помощи верующим, неприязнь наросла большая. И это сказывается в описаниях знаменитой Грюнвальдской битвы, которые дали славянские источники. Самый яркий – это, конечно, польский хронист Ян Длугаш. Замечательный человек. Годы жизни 1415-1480. Окончил Краковский университет. Был архиепископом львовским. Воспитателем детей короля Казимира IV. Участвовал в переговорах с тевтонским орденом Чехии и Венгрии. Видел орден воочию и написал знаменитую историю Польши. 12 книг на латинском языке – это рождение польского литературного языка. И он описал Грюнвальдскую битву. Это картина, это сценарий. Сценарий кинофильма. Если вот быть очень любящими, понимающими историю людьми, то вы увидите, как он описывает ее.
Все, расспросы, напомню, что Витов главнокомандующий.
Значит, официально возглавляет сражение Ягайло. Он символизирует. Он стоит на холме со знаменем и символизирует вот это единение народов, войска. А Витовт реально командует. У них всегда был вот такой какой-то, как между Киститутом и Ольгертом. Описал Длугош, как над полем пронеслись вороны, стая ворон, именно в сторону рыцарей, предвекая их поражение. Прошел дождь, пронеслись вороны, и вдруг воины-славяне увидели в небе крест. Это им предрекают победу. Все это совершенно посредняком описано. Конечно, три дня грохот битвы, она длилась, конечно, непрерывно три дня, но реки окрасились кровью. Эпическое описание. И Витовт лично сыграл в этом сражении очень интересную и важную роль. Витовт, как нормальный средневековый циник, поставил в центр своего войска три линии русских витязей, тяжело вооруженных рыцарей из Смоленской земли. Длугош, который не питает симпатии к русичам, пишет, что они себя бессмертной славой покрыли. Он поставил рыцарей спешенными на землю. Это делалось уже и в Столетней войне, это делал Генрих II Плантагенет в сражениях против французов. Они должны были принять на себя первый главный удар сильнейшей части орденского войска, конницы. Участвовало немало тысяч человек, точно мы сказать никогда не сможем, но что это не меньше 30-40 тысяч с каждой стороны, это вполне возможно. Главный удар тяжелой конницы, это же страшно. Они должны погибнуть, потому что они уйти не могут. Рыцари в тяжелом вооружении 14 века, 15, начало 15 века, это доспехи тяжелые, не очень, не идеально подвижные, не убежать, не уйти даже они не могут. Они должны стоять, как стена. Они стояли, что описывает Длугош. Они погибали линия за линией, но он пишет, как они погибали. До конца сражаясь. И в этот момент легкая пехота, а это были литовские воины, это легко вооруженные из крестьянской массы и низшего рыцарства, конечно, испуганные этой конницей, а польская конница тоже была. И вот дрогнули, польские рыцари как бы замерли ни вперед, ни назад, а литовская легкая пехота ощутила, что через минуту их затопчут кони рыцарей. И они убежали. Побежали. Витовт знал, очень хорошо знал местность. И он знал, что впереди у них озеро. И они далеко не убегут. Он их догнал, перестроил и вернул. Я говорю, киносценарий, как пишет Длугош, над полем пронеслось. Над полем, где не ясно, кто кого. Где очень сомнительная ситуация. Люди гибнут с обеих сторон, кто кого одолеет, не ясно. Ягайло чуть не убил, там спас его мальчишка, его чуть не убил рыцарь немецкий. Над полем пронеслось. Литва возвращается. Литва возвращается. Я слышу это как симфонию надежды, как симфонию радости. Но это одно из лучших описаний средневековых сражений. Мне даже кажется, вот французские описания, которых я много прочла в хрониках, они слабее. Потому что у французов всегда вот это стремление приукрасить, ну, фруассаровское, разукрасить такими красками, как детскую раскраску доблести рыцарей, оно преобладает. Эта победа была очень важна. Для Витовта, для его судьбы. Но не случилось того, о чем он, видимо, мечтал всю жизнь. Он, потерпевший лишь одно колоссальное сражение, я не упомянула, в 1399-м вместе с Тахтамышем был побит на реке Ворскле. В остальном победоносный. Он хотел умереть с короной на голове. Да. Егайло король.
Да, польский.
И я хочу быть королем. И император Священной Римской империи Сигизмунд I обещал ему корону. Коронация была назначена на 1430 год. И корону везли по приказу...
Изготовленную корону специально.
Специальную корону везли из Венгрии, ее там изготовили, через Польшу. Польские магнаты похитили корону.
Перехватили.
Перехватили.
Гопники.
Чтобы... Да, хулиганская выходка. Ну, что вы хотите? Если в ту эпоху, когда бургундский герцог хотел короноваться, стать королем, похитили римского папу на несколько дней.
А тут какая-то корона.
А тут все-таки вещь. Есть. Похитили корону, и коронацию нельзя было провести. Сигизмунд тоже был обескуражен. Он сын императора Карла IV, знаменитого, который золотую булу дал из династии Люксембургов. И случилось так, что это грустно говорить. Великий воин Витовт, он воин. Неудача только с Тахтамышем. Ну уж не надо было дружить с Тахтамышем. Битва на Ворскле, даже непонятно, почему он был там так разбит. Ну, те авторы, которых мне довелось почитать, не могут это объяснить. Он умер, как я убеждена, от огорчения.
80 лет.
Он, узнав, что короны нет, он сразу взял и умер. Удивительная жизнь.
Но надо напомнить, что его потомок, через его дочь, которая вышла замуж, то все-таки за Василия Дмитриевича, Василий II Темный, да, и Иван Грозный его потомок, да. Получается, вот все эти Рюриковичи, они
истории.
Его потомки, да.
Его след. Ну, и Грюнельской битвы, это во всей славянской и центральноевропейской истории. По-своему, человек замечательный, отражающий все черты эпохи. Но очень как-то грустно, что умер от огорчения.
Читаем еще и смотрим фильмы по Генриху Сенкевичу. Читаем Генриха Сенкевича, если угодно. Спасибо вам большое. Это была программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская вернулась в строй. И Алексей Венедиктов. Каждую субботу в 18 часов мы с вами.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.